Благодать и мир вам. 1 Коринфянам 15 глава, с 23 стиха до конца, мы будем говорить про воскресение, которое нам обещано. Открывайте, пожалуйста. 15 глава, с 23 по 28 стих я сейчас прочитаю. «Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христов в пришествии Его. Затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорит покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». А в 22 стихе там говорится, что в Адаме все умирают. Да? Плохие новости. Но во Христе все живут. Все живут. Аминь. Это не сказки. Вот это радостная весть. Мы в это уверовали. Этим мы и спасаемся, если до конца это удерживаем. Да? Радостная весть. Да? Христос умер за грехи, воскрес к нашему оправданию. И у Коринфян было... вопросы, как-то так получилось, они не верили в воскресение тела, то ли они думали, что там просто как-то душа в каком-то там состоянии, как-то там, да, или что, ну, как бы вот только эта жизнь, потом ничего нету, да, вот. И поэтому в то же время они вроде бы верили в воскресение Христа, и вот такое получилось, и просто они потеряли вот эту надежду на воскресение тела. Это актуально для нас, потому что, живя в этом мире, мы просим, чтобы Бог помог нам, и это хорошо, это надо продолжать делать, но мы забываем, что конечный ответ, конечная победа, она там за чертой, когда Царство Божие придет сюда, и мы воскреснем. Да? Там вся полнота и справедливость. Там мы скажем: «О, Бог, все теперь я понимаю, я вижу, слава Твоя велика». Сейчас надо терпение, вера самое главное. Должна быть вера. То есть мы не видим ничего, мы верим. Но сказали, что мы воскреснем. Вот мы верим. То есть мы не видим это, мы просто верим, да. Вот. И вот праведную верою такой живет. Итак, вот Павел продолжает распространяться по этой теме, утверждать. И вот он рассуждает здесь. Значит, 23 стих. Каждый в своем первенстве. Да? То есть вопрос встает: когда? Ну, когда про воскресение говорится, сразу всем же хочется знать, когда это будет, да? Ну, прямого ответа он не дает, но он говорит. Есть порядок. Христос воскрес, то есть у нас уже есть начало. Вот, это произошло. Потом, то есть первенец Христос воскрес. Потом Христовы, в пришествии Его. То есть когда это будет? Христовы кто? Это верующие, то есть христиане, да? В Его пришествии. Мы ожидаем второго пришествия. Аминь. Христос придет, да? Вот. И второе пришествие, оно, если посмотреть внимательно, оно делится на два этапа. Первая часть второго пришествия – это когда Христос является за церковью, забирает ее на небеса. Он как бы не является всем, он просто на небеса, как бы, то есть на небе мы с ним встречаемся как бы в облаках и переходим на короткое время, на небесах находимся, да, где Илия там сейчас. А потом вторая часть второго пришествия, это уже непосредственно, когда Христос приходит на землю и устанавливает здесь свое царство, где всякие соблазны, грех, зло, они искореняются, верующие уже в телах сюда возвращаются, чтобы царить и править ним здесь на земле во славу Божию со Христом. Так? Это второе пришествие будет. Вот как бы два этапа. И когда Иисус воскрес, Он тоже несколькими этапами являлся ученикам, женщинам сначала он явился, потом он явился Петру, а только потом вечером он явился 12, да, всем остальным. То есть вот такое этапное было. Поэтому нас не должно удивлять, что Иисус, он как бы вот в два этапа, второе пришествие, вознесение церкви, да, нас, верующих, Христовых, а потом через 7 лет примерно второе пришествие совершается, сюда Иисус приходит на землю. Вот. Но здесь не говорится, но во втором пришествии, вот во втором этапе, когда на землю Христос спустится, да, вместе с церковью, да, воскреснут кто? Верующие, которые проспали как бы вознесение церкви, но как бы обратились или уверовали во время великой скорби, вот они воскреснут, да. Плюс, конечно, ветхозаветные верующие, они во второе пришествие Христа на землю воскреснут, сказано, Авраам, Исаак, Яков сядут, да, и мы с ними и будем праздновать. Вот такая вот картина. То есть вопрос, когда это будет? Христос уже воскрес, это факт для нас. Это не просто какие-то сказки. И мы можем быть уверены, что настанет время, когда все верующие в Иисуса Христа, они воскреснут. Вот. Затем конец, то есть такой порядок, 24 стих. Подразумевается, вот как говорят, конец света, да, или там страшный суд, да. Это когда произойдет, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что Христос пришел, он 1000 лет царствует, потом там еще один бунт, с этим бунтом покончено, и Бог садится на этом престоле, открываются книги, и людей судят по делам, которые записаны в этих книгах. Вот. И кто, оказывается, кто не записан в книге жизни, тот осужден. Вот. И вот это будет последнее воскресение мертвых в конце, перед тем, как уже вечность наступит, перед тем, как вот этот небесный Иерусалим, он уже спустится сюда на землю. И вот начнется вот эта вот вечность. То есть, видите, немножко сложно. Второе пришествие, первое пришествие, тысячелетнее царство, да, потом вот вечность. Вот не совсем такая упрощенная картина как бы. Вот. И поэтому тоже несколько этапов воскресения. Вот. Но мы, Христовы, мы верующие, воскреснем, когда Христос придет за церковь до великой скорби. Мы так верим, мы там учим. В прошлом мы много об этом говорили. Вот. Здесь также говорится, что после, в конце концов, после тысячелетнего царства, сын покорится, имеется в виду в смысле, он, Иисус и сейчас покоряется Отцу, имеется в виду, передаст власть окончательно. Бог дал Иисусу власть, да, судить, даже воскрешать, кого Он хочет. Иисус действует с этой властью во благо Отца. Да? И задача Иисуса сейчас вот, разобраться со всеми врагами Божьими и врагами-праведниками. Да? Когда Иисус закончит эту миссию, да, победоносную мы ее закончим, а последний враг будет смерть, да, Он как бы передаст вот это все царство, передаст Богу, и будет вот это вот единство, но это не значит, что, как, может быть, некоторые могут подумать, что как бы сын сольется с отцом, и как бы вместо триединого Бога будет один Бог, потому что в книге Откровения мы видим, что престол и агнец, да, то есть Бог, сидящий на престоле, и агнец, то есть мы видим опять и Бога, и его сына в вечности. Вот, если у нас такие вопросы. Но это, знаете, это, я вот читал недавно историю Ермак, покорения Сибири. Ему, кто там, Иван Грозный дал власть, грамоту там идти и от власти русского царя там действовать. И он там действовал, а потом другие атаманы там вернулись и как бы вот там предоставили там земли, как бы вот мы завоевали, покорили, и они вернули как бы эти земли вот царю, русскому царю Ивану Грозному в то время. Вот также Иисус, он сейчас разбирается со всеми нашими врагами, врагами Божьими, чтобы потом, в конце концов, передать все это завоеванное Богу в его славу, в его вечное правление. 29 стих. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» То есть коринфяне как бы они не верили, что мертвые воскресают. Представляете, вот, да? И Павел здесь очень сложный текст, очень много толкований, 200 толкований. Я вам два толкования дам, которые мне кажутся, ну, очень сложным. Сразу скажу, удовлетворительного толкования вряд ли можно найти. Вот. Но все-таки я вот думаю, первое, что там у них, севернее Коринфе, было такое место, где вот эта вот языческая традиция была, что люди, они омывались в море, чтобы без этого омытия в этом море эта душа, она как бы не получила бы вечного блаженства в том потустороннем мире. Такая была. И, возможно, коринфяне как-то это переняли. Вот. И не значит, что это правильно. Но Павел просто говорит, если те люди верят на какую-то жизнь, а вы говорите, то есть у вас рядом вот так вот люди верят, да, а вы вообще не верите, Для чего они тогда это делают, да, то есть вот ваши соседи. То есть он просто так, это не значит, что он правильно, ну, подтверждает, что так надо делать. Вот. Он просто как бы пытается всю логику использовать, чтобы убедить коринфян, что воскресение из мертвых, оно обещано верующим. Да? Проблема была не столько, что они не верили, что Христос воскрес, а именно в том, что мы воскреснем. Вы верите, что мы воскреснем? Или как бы вы просто так говорите, как правильный ответ, а вот внутренне действительно вы верите в это? Аминь. Вот. Дальше, с 30 по 31. Подождите, второе толкование-то я не сказал. А второе толкование, Павел, он иногда неудобно выражался, и на самом деле крестящийся для мертвых подразумевает просто водное крещение, христианское водное крещение, да? Потому что, когда мы в водном крещении, мы во Христа, в смерть его крестимся, да? Чтобы и воскреснуть для новой жизни. То есть Павел, он в 6, Римлянам 6 главе, он говорит, что разве не знаете, что в Христа крестящийся вы крестились в его смерть. Да? Поэтому, может быть, Павел и говорит, что мы все крестились в смерть, а как же вы говорите, что воскресения нет? Ну что же мы тогда, для чего же мы крестились в смерть, чтобы так и остаться? Нет, мы крестились в смерть, чтобы освободиться от греха, освободиться от закона и быть свободными от греха и жить в святости для новой жизни. Да? То есть вот такое толкование. Вот, но трудный стих. Так же, как и Павел сказал, что женщина спасется через чадородие. Тоже трудный стих. Что там Павел имел, зачем он так написал? Но это нисколько не отменяет или усложняет ясные доктрины о воскресении тела или, допустим, о том, что спасение по благодати. Дальше, с 30 по 31. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем». Для чего? То есть Павел говорит, вот вы не верите, что воскресение из мертвых есть. Тогда вообще для чего вот? Для чего вот я, допустим, он говорит, я умираю каждый день. То есть он имеет в виду, что у меня жизнь настолько опасна, столько противодействия Евангелию, столько у меня врагов, что я как бы каждый день я вот готов расстаться со своей жизнью, да, вот я это делаю решение. А какой смысл мне, если воскресения нету? Какой смысл в этом, да? И вот понимаете, если человек не верит или потерял надежду в воскресение из мертвых, тогда вот этот вопрос, для чего, у него в голове встает, и он может неправильно на него ответить, он может неправильно двигаться не в то направление, не идти вот этим путем истины, потому что он будет мотивироваться этим вопросом, для чего? Если жизнь одна, если жизнь коротка, то что, зачем мне какие-то жертвы идти, быть уж слишком таким принципиальным, там, у меня немного времени, да? А когда человек понимает, что для чего есть воскресение, есть награда, тогда это мотивирует его стоять в святости, проявлять терпение. И вот такие вопросы Бог задает, простите, Павел задает коринфянам. Для чего? Дальше, 32 стих. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Я думаю, что в прямом смысле я это понимаю каким-то образом, как гладиаторы, там, знаете, их выставляли против диких зверей, там, ну, для развлечения, да. Ну, и так делали с рабами иногда, с преступниками, ну, чтобы публика развлекалась, да. И мне кажется, Павел попал в такую передрягу, его бросили со зверями, но каким-то образом он боролся, но как-то выжил вот в Ефесе, мне кажется, такое было. В прямом смысле, я думаю, это надо понимать. И он как бы говорит, какая польза мне? Какая мне эта польза от этого? Если мертвый не воскресает, зачем я жертвую, да, чтобы меня вон львам бросили? Зачем? Вот какая польза, да? И он говорит, тогда давайте есть, пить, ибо жизнь как бы коротка. Есть, пить, что? Надо получить максимум от жизни, она коротка, да. Удовольствие, комфорт надо себе, к нему стремиться, вот. И тогда человек, когда вот он забывает о воскресении тела, я имею в виду христианин, он, конечно, как бы его всего спросить, он скажет, да-да-да, конечно. Но именно вот когда вот лично в сердце своем он забывает, для него это кажется уже нереальным, и он тогда начинает тоже думать, жизнь коротка, жизнь одна, надо есть, пить, потому что умрем, то есть получать максимальное удовольствие вместо того, чтобы идти на жертву, вместо того, чтобы служить Богу, да, вместо того, чтобы идти узким путем, идти путем святости. И вот это вот, когда мы забываем о воскресении из мертвых, это влияет на нас, влияет на то, как мы живем для Бога. И когда мы забываем про воскресение из мертвых, церковь и религия христианская, они превращаются как бы инструментом служения для человека, инструментом служения для вот этой земной жизни. А Бог пусть мне поможет в этой жизни, Он благословит меня с детьми, с работой, еще с чем-то. Вот, да. И, а что мне надо сделать, чтобы Бог меня благословил? А вот это надо сделать, да. А, хорошо, я это сделаю, либо Бог меня благословил здесь на земле, потому что жизнь коротка, и я хочу Божью защиту, благословение любой ценой. Вот, что нужно пожертвовать деньги, чтобы Бог мне еще больше денег дал, я это пожертвую, да, то, скажите мне, да. И церковь, и христианское учение, они превращаются вот только для этой жизни. В принципе, человек, получается, строит свое царство, а не строит царство Божие. Поэтому вот эта вот вера в воскресение из мертвых, она важна, она отражается на то, как мы живем для Бога. Это не просто какая-то отдаленная доктрина, она повлияет на то, как мы живем сегодня, то, как мы будем жить завтра, в понедельник, понимаете? Это важно. Иначе мы будем считать, есть пить, завтра умрем. С 33 по 34 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешить, ибо к стыду вашему скажу. Некоторые из вас не знают Бога. Вот я, как я говорил, зачем, да? Когда человек теряет надежду на воскресение, это, что здесь написано, развращает добрые нравы. Смотрите-ка, какая связь. Потеря веры в воскресение тела развращает добрые нравы сейчас. Видите вы это в тексте? Не обманывайтесь, да? 33 стих, да? Если, как я говорил, зачем, если нет воскресения, зачем стараться стремиться к святости, да? Зачем там молиться, о, Бог может меня хочет быть миссионером? Если я буду миссионером, то я много чего упущу в этой жизни, да? Зачем стараться, да? Но когда человек, у него есть вот эта надежда в сердце глубокой на воскресение мертвых, воздаяние, награда, тогда он, ему легче быть открытым туда, куда Бог может быть его призывает, будь то миссионером, будь то еще какое-то служение. А когда этого нету, и на самом деле это как бы мирской дух, да, живем один раз, это мирской дух, это худое сообщество, и оно действительно развращает вот эти христианскую веру, христианские нравы, влияет на нашу святость. Потеря надежды сказывается на добрые нравы, на воскресение мертвых. Поэтому, может быть, почему одна из причин, почему, может быть, у меня или у вас не получается святости, нет стимула, потому что мы просто поверили, что есть награда за это. Нам кажется, что в этом награды никакой нету. Да? Вот в этом все упирается. Потеря вот этой веры в воскресение тела. Потеря веры в воскресение тела приводит человека к греху, к худым сообществам. Мирское. Потому что мир так думает. Потому что мир, он не верит в воскресение. И Павел здесь говорит к стыду христиан, некоторые из вас не знают Бога. Да. То есть мы можем задать себе вопрос, если вот это воскресение из мертвых не является моей главной надеждой, если я считаю, что это какие-то там сказки или там какая-то тема для, пусть для воскресной проповеди, но не относится к моей реальной жизни, если я так думаю, да, то, скорее всего, я по-настоящему-то и не знаю Бога. В мирской дух у меня вошел, я сам себя обманываю. То есть вот такие вопросы надо себя спрашивать в плане воскресение из мертвых. Мир не верит, да? Я вот так вот скажу еще, как бы отступление сделаем. Если у вас, допустим, умер близкий человек, да, и это тяжелое переживание, и вы спрашиваете, почему? Ну, всегда люди спрашивают, почему, потому что смерть, ее трудно объяснить, а хочется объяснить. И вы спрашиваете, да, и искренне спрашиваете, как верующий человек, вы спрашиваете, да, то, может быть, один из ответов Бог допускает смерть близких, чтобы нас, живых, оторвать от мирского, оторвать от худых сообществ. Как это произойдет? Когда умирает человек, да, близкий человек, друг или близкий тем более, да, это нас потрясает. Мы понимаем, что жизнь, она не в нашем контроле. Мы не можем контролировать нашу жизнь, да. И мы тогда сразу же ищем какие-то более надежные, ищем, а в чем же фундамент? И мы понимаем только в Боге фундамент, понимаем, что служение Ему самое главное. Мы понимаем, что то, что мир говорит, он на самом деле, он ничего не может нам предложить, только у Бога жизнь вечная и жизнь с избытком. Поэтому вот эти вот трагедии, потери близких, она помогает нам, сохраняет нас, или в будущем сохранит нас от худых сообществ. А худые сообщества говорят, что воскресенье – это все сказки, это вот для воскресной проповеди, а вот она реальность, давай живи как бы в этой реальности. И происходит вот это христианское развращение, потеря святости, потеря вот этой вот истины и познания Бога в конце концов. Да? Вот такое с Коринфянами произошло с некоторыми. Некоторые из вас не знают Бога. Вот сидя сейчас бы, вы бы сказали: Бог, я все отдам, лишь бы я тебя знал. Я все отдам, Бог, лишь бы ты меня сохранил в смирении. Сказали бы вы так, да? Наверное, в прошлом вы так говорили, потому что вы хотите до конца идти за Богом, да? И Бог использует разные методы. Мы потом забываем про такие наши молитвы. Но Бог использует разные методы, чтобы сохранить нас от худых сообществ, от вот этой вот философии. Давайте есть, пить, потому что завтра умрем. Это худые сообщества, и Бог хочет нас сохранить. Екклесиаст 7.2. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. То есть лучше пойти на поминки, на похороны пойти, да, чем там... где-то что-то весело. Я когда был молодой верующий, я этого не понимал. Похороны, смерть, мне казалось, все, вот у меня уж молодой такой, все. Я помню, там я жил в квартире, и женщина, которая сдавала мне квартиру, у нее дочь от рака умерла, молодая, ребенка оставила. И я не знал вообще, вот я не мне хотелось исключить эту ситуацию из головы. Я не знал, что ей сказать. И вот мне не хотелось как бы даже встречаться, ощущать все это бремя, все это горе, да. Но на самом деле Павел говорит, то есть не Павел, а Екклесиаст, мудрец, нам говорит, что в этом есть мудрость. Потому что мы понимаем, вот она реальность жизни. Ты не вечно молодым будешь, ты не все вечно будешь контролировать, у тебя не все вечно будет получаться, и в конце концов вот такой конец и твой. И когда ты так думаешь, ты понимаешь, а в чем же тогда основа? Основа не мои достижения, не моя сила, а Бог и Его воля. Да? И это хорошее такое просвещение, очищение тела происходит. Поэтому ну, есть вещи, которые мы не можем объяснить. Это, конечно, трагедия, смерть, все такое. И я не хочу давать на все ответы. Но одна из вещей, мы получаем, наше сердце становится мудрее, когда мы понимаем, сталкиваемся с этой скорбью, мы понимаем, жизнь-то вот такова, и все туда идут, но Христос – Спаситель. И мы, это помогает нам держаться лучше за Бога. 7.4, Екклесиаст. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. А разве не все мы хотим, подождите, мы живем один раз, как люди говорят, да, рассуждая по-человеческому, да, разве не, нам не хочется веселья? Конечно, нам хочется, да, но вот Библия напоминает, но сердце мудрых, оно в доме плача, потому что во время плача оно сердце как бы очищается, мы понимаем, что настоящее, а что не настоящее, что обещано, а что на самом деле только фикция. Вот. Это я говорю в контексте того, что Бог хочет нас сохранить от худых сообществ, чтобы наш нрав, наша святость, она не развращалась, чтобы мы шли по истине, чтобы ясно видели, это видели. Да? И иногда Бог, Он в Коринфе, некоторые люди, они болели, они умирали. Коринфе, мы до этого читали, да, вот, и почему такое, ну, разные были проблемы, да, отчасти то, что вот этот мир, он захватывал христиан, их убивал по-настоящему, да. И мы не хотим быть убитыми этим миром. Мы хотим жить вечно для Бога. Мы не хотим быть покорены этим миром. Мы хотим, мы хотим плыть против течения, да, не по течению. Потому что мы живые, да. Вот, и Бог, Он использует разные ситуации, очищает. Мы же не хотим, чтобы про нас сказали: ты не знаешь Бога, ты запутался, ты, у тебя не то влияние на тебя, не то, не Божие, не Дух Святого влияния, да? Ну как, я христианин, я церковь. Никто не хочет, чтобы такое было. Поэтому Бог иногда через проповедь работает, как сегодня, но иногда Он работает через более трудные, но эффективные пути. Нам с терпением надо тоже это принимать. И когда такие вещи происходят, смерть, да, это помогает нам больше ценить благодать и больше ждать этого воскресения и строить жизнь именно так, что воскресение будет в святости и в служении строить нашу жизнь. 35 стих. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Как? То есть воскресение есть, когда Павел отвечал, теперь как? Ну как тело мое воскреснет? Особенно если оно у человека там лежало много столетий, да, и ну как, да? И Павел отвечает на эту мирскую логику, которую проник в Коринфян. Павел отвечает с 36 по 38 стих. «Безрассудный, то, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». Вот, в принципе, хороший пример он дает. Семя, оно, в принципе, его положили, ну все, оно как бы умерло, да, оно разложилось, да, сгнило как бы в земле от влаги, да, от всего, да, семя, правильно? Но из этого семя, благодаря именно тому, что оно под влагой разложилось и сгнило как бы, да, как бы умерло, да, благодаря именно этому вышел вот этот росточек, появился колос и принес много, гораздо, несколько раз больше семян, да. Вот такая в природе это распространено. И почему вы удивляетесь, как бы Павел говорит, вот смотрите, вы же с этим сталкиваетесь. Зерно было маленькое, голое, ничего особо не представляло, оно умерло, похоронили его, зарыли его, но смотрите, что произошло чуть позже, да, что произошло. И также воскресение мертвых, также воскресение мертвых, то есть это не является чем-то таким странным совсем. Это встречается в природе, если посмотреть на природу. Вот пример с зерном, да, очень хороший пример. И вообще чудо. Зерно вот бросил его, и вот лежит у вас тыквенное зерно. Долго-долго лежит, 5-10 лет лежит, раз вы положили его там в воду или нет, куда, в эту ватку положили, раз там росточек пошел, да. Вот. Но это семя, оно умерло, но зато потом, да. И также с нашей жизнью. Нас положат под землю, да? Да. Но потом нас ожидает воскресение и даже большая слава. Вот так вот в природе. И нам не должно быть трудно верить в воскресение тела. Дальше, с 39 по 43 стих. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и про воскресение мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». Бог дал разные тела животным, звездам. Звезды тоже разные отличаются. Есть звезды, вот как наше солнце, есть которые такие звезды, что наше солнце, оно как горошинка по сравнению, огромные, да, то есть разные, мы это знаем сейчас с помощью науки. То есть Бог дал вот разные тела вот этим вот предметам. Бог справился как бы с этой задачей, для него это была не проблема. Разные, но они выполняют свою функцию, сильно светит или как-то функционирует. Бог это сделал. Вот такие разные тела придал, и в этом есть слава, интерес в этом, да, вот если мы думаем про звезды. То есть как? Не надо переживать, Бог это делает, это его задача, это его проблема, Бог силен это сделает, и он это делает. Как тело воскреснет, какое оно у меня будет, Бог это сделает. То есть вот Павел тоже как бы, посмотрите, вот как Бог разнообразие сделал, ему нетрудно и это сделать. Но говоря про звезды, мне кажется, Павел как бы в голове держит Даниила 12.3, там говорится, «И разумные будут сиять, как светило, на тверди, как звезды, вовеки навсегда». Когда мы воскреснем, будем сиять. Мы будем сиять. Ну, конечно, не в прямом смысле, да, но вот будет такая слава у нас. То есть то, что, ну, мы, конечно, мы боимся смерти, но вот мы должны утешать себя этими словами. Мы как зерно, мы умрем только для того, чтобы восстать для чего-то лучшего. Вот Бог смерть обратил для верующего как бы в торжество, да, вот как семя нас, да, но потом мы воскреснем. Еще больше славе. Это будет по-другому, но это будет даже лучше. Бог это делает, так? Или вот даже с бабочки тоже пример интересный. Что там, личинка, да? Ползает, она не летает. Личинка вообще противная. Да? Или, да? А потом раз, бабочка красивая, летает, порхает. Да? Вот, то есть это в природе, поэтому нам не нужно удивляться, как так Бог воскресит. Как? Воскресит. Это вот он... делает повсюду, так что это не проблема для Бога. Вот. А вот коринфяне, они просто чайскую логику выдвигали, ну как там, все там, клетки, все разложится, там, молекулы, там все, ну как, да. Вот иногда тоже люди используют эту логику. Ну у Бога все, у него память хорошая, он все знает, как там клетки, какие там материалы использовать, все это он знает. С 44 по 40, простите, по 50. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. А каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». И еще 50 стих. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, а тление не наследует ни тления». Тело душевное, тело духовное. Да? Последнее – это тело, которое управляется Духом Святым. Сейчас наши тела, они больше управляются голодом, физическими какими-то нужными эмоциями. И нам иногда трудно, чтобы дух управлял нашим телом, хотя нам хотелось бы, да. Но в будущем это тело будет совершенно в гармонии, и дух будет управлять этим телом. В этом плане это тело называется духовное. Как Господь здесь тоже сказано. Вот, и это будет духовное тело, но так как здесь сказано, как Господь, мы не должны думать, что это будет как бы дух. Это тоже будет физическое тело, просто оно будет вот под контролем и управлением духа. Потому что Христос, когда он воскрес в теле, его тело, оно было физическое. Тело Христа, оно не просто разложилось там и осталось в могиле, а Бог дал новое тело. Нет, именно то тело воскресло, гробница была пуста. Да? Вот это надо тоже не забывать. Тело Христа, оно имело форму и физические свойства, хотя оно отличалось от того, какое было до. Там, больше славе, конечно. Вот. И вот просто несколько стихов из Библии о будущем я прочитаю, чтобы просто вот вдохновить нас по поводу воскресения тела. Оно будет в большей славе, да, вот как мы про бабочку говорим, да. Вот. И в то же время это будет физическое тело. Смотрите, Матфея 26:29, там говорится, что пить с вами новое вино в царстве Отца моего, Иисус говорит, да. То есть пока не буду. А когда приду, буду пить новое вино в царстве Отца моего. Но чтобы пить, да, что-то, нужен вкус, то есть нужно физическое тело. То есть вопрос, будем ли мы в воскресших телах что-то пить и есть? Ну, сами решайте, да. Или, например, Откровение 19:9. Там говорится про людей, про верующих, которые позваны на брачную вечерю Агнца. То есть, ну, свадьба, вы представляете, люди веселятся, едят, вечеря вот такая, да. Ну, то есть, понятно, что, значит, какой-то мы будем различать вкус. То есть наше тело будет другое, но не полностью другое. Есть вещи, которые нам знакомы, они останутся, да? Например, вкус. Матфея 8:11. «Возлягу с Авраамом, Исааком и Яаком в Царстве Небесном». Да, вот на этой брачной вечере, вот за этим праздничным столом. То есть это пир, разная еда, вкусная еда. И Авраам воскресший там, который уже сколько он лежит мертвый, Авраам? 3000 лет больше, представляете? 3000 лет его кости там где-то, или может, я не знаю, что осталось от них, да? Но вот Бог его воскресил. И он на почетном месте на этом пире, и мы с ним. И Исаак, и Яаков там. А зато Исав, все, он поел свою похлебку. Про Исава там ничего не говорится. Вот, и здесь сказано, смотрите. «Возлягут с Авраамом, Исааком и Яаком в Царстве Небесном». Называется Царство Небесное, но он не знает, что оно на небесах. Оно здесь на земле. Это второе пришествие Иисуса Христа. И примерно то же самое, когда говорится про тело духовное, не значит, что тела нет, один дух. Это просто тело, это тоже физическое тело, но которое духом управляется, а не просто эмоциями или какими-то физическими нуждами. Откровение, 22 глава, с 1 по 3 стих со мной откройте. Я люблю читать про будущее. С 1 по 3 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Среди улиц его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа». Вот она уже в вечность наступила. Новый Иерусалим спустился на землю, да? И мы видим это дерево, и оно приносит плоды. Чтобы это дерево как бы имело смысл и плоды. У человека должно сохраниться какой-то интерес к этим плодам, то есть какой-то вкус. Не значит, что мы будем зависеть от еды, но, по всяком случае, часть вот этого физического мира, то, которое мы знаем, он будет продолжаться только гораздо лучше. Для меня это поддержка, то, что мое тело воскреснет, и это будет мое тело, это будет отчасти вот ту жизнь, какую я знаю, только это все будет гораздо лучше. Гораздо лучше. Вот. И поэтому просто поддержка, что есть награда в будущем, потому что в этой жизни много всяких и скорбей, и уныний. Вот. И в конце концов все это закончится, и Бог утрет всякую слезу с нашего лица, как мы пелим. С 51 по 53. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, мгновение ока, при последней трубе ива вострубит, и мертвы воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо нетленному всему надлежит облиться в нетление, смертному всему облиться в бессмертное». Кстати, когда Павел вот в 50 стихе говорит, что плоть и кровь не наследует Царство Божие, не имеется в виду, что как бы физическое не может наследовать вот это Царство Небесное. Просто подразумевается, что вот эта греховная плоть, которая сидит вот сейчас в нашей плоти, она не наследует. Да? То есть Павел ни в коем случае не переключается на то, что наше тело будет, что тело не будет, что будет дух, а якобы плоть, и, то есть тело и кровь. Их не будет. Может быть, не будет, но во всяком случае это будет физическое тело. Просто Павел имеет в виду, плоть и кровь не могут наследовать. Он подразумевает именно в плане вот эту греховную природу. Итак, интересная вещь, радостная вещь, 51 стих. Не все умрем, но все изменимся. То есть изменение всем предстоит, потому что в таком состоянии, как сейчас наши тела, это непригодно для Царства Божия, для вечности. Мы непригодны. Тот, кто сейчас умер и к тому времени умрет, он воскреснет измененным в славе. А если так получится, что, как мы тут пели, да, сегодня Иисус придет, мы смерть не увидим. Мы сразу перейдем к Иисусу на небеса. Но тела наши изменятся. Мгновение ока. Это тайна. Иисус об этом не учил, но он открыл потом Павлу или другим апостолам или пророкам. И вот Павел возвещает им радостную весть, потому что они ожидали пришествия, скорого пришествия Иисуса Христа. Не все умрем, но все изменимся. Вдруг мгновение ока. Мертвые воскреснут, а мы изменимся. Это тоже наша надежда. То есть, когда Христос придет, те, кто живые, они изменятся и поднимутся ко Христу. Это также, об этом также говорится Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих я прочитаю. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретим Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот тоже вот эта мысль. Мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретим Господа. Да, вот это вознесение церкви, пришествие Христа за церковью. Вот. Потом через 7 лет Христос, и мы все возвращаемся сюда на землю. Вот этот пир с Авраамом, Исааком, Яковом, Царство Божие здесь на земле начинается и длится 1000 лет, об этом говорится. Ну, вот просто такая вот такая тоже интересная. У нас есть надежда на воскресение или надежда на изменение, если Христос, Иисус придет сейчас. Быть может, сегодня, да, мы пели в песне. Наверное, мы имеем, что именно изменения, а не то, что мы сегодня умрем, да? Ну, я, по крайней мере, мне и так пою. Я не хочу умирать, я хочу сразу измениться и перейти ко Христу. Вот, такая надежда у нас тоже есть, слава Богу. Вот, Бог все изменит и подготовит, все сделает совершенным образом. Вот, будь то изменить человека, будь то воскресить человек, который давно уже умер, это не сложно для Бога, это не проблема. Проблема вот убедить человека довериться Богу, вот для этого гораздо сложнее. А воскресить это не сложно, это не сложно для Бога. Бог всемогущ, ничего ему трудного нет, ничего. Если Бог создал всю эту вселенную из ничего вообще, всю эту жизнь из ничего, да, то воскресение не кажется таким уже сумасшедшим или трудным для верования, нет. Мы должны поддерживать себя этими словами. С 54 по 55. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало?» Ну, давайте здесь остановимся на... Ну да, вот 55. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Да? Вот. Не знаю, вот когда вот особенно я думаю про смерть близких людей или на кладбище иду, и вот вижу все эти люди, да, там, вот про них написали родственники, что они любимы, там, и все, да. Потому что смерть, это, в принципе, это самое такое унизительное, что может произойти с человеком, с человеком, который создан по образу и подобию Богу. Смерть, это самое унизительное. И когда ты на кладбище, ты понимаешь... Это что-то не так. Это должно быть изменено. И ты потом вспоминаешь, как верующий, как христианин, что Бог воскресит мертвых. И тогда как бы ты внутренне радуешься, вот как Павел, ты говоришь, смерть, где твое жало? Вот ты как бы жарила, то есть смерть, она как бы становится для тебя персоной, как бы врагом, с которым тебе приходится сталкиваться, с которым ты не мог долго победить, но настанет время, ты благодатью Божией победил, и ты как бы внутренне говоришь, смерть, где твое жало? Все. То есть это не вечно, да, ты ликуешь как бы внутренне. Ад, где твоя победа? Вот сейчас все умирают, да, стабильно, да, ад как бы торжествует. Но настанет время, благодатью Божией все это изменится, и верующие, они скажут, ад, где твоя победа? Это все изменит Бог, это все Бог изменит. 56 стих. Жало же смерти грех, сила греха, закон. Вот эта сложная вот вещь такая здесь высказана. Жало же смерти что? Грех. Жало смерти грех. Наш грех. Да, то есть это не просто какой-то внешний враг. Мы, из-за нашего греха смерть нас жалит. Наша греха. Проблема еще сложнее. Сила греха – закон. Что делает грех сильным? Закон. 10 заповедей или что? Не сатана делает грех сильным. Закон делает. Не надо винить все на сатану. Закон делает грех сильным. Сила греха – закон. Грех не становится слабее, когда приходит закон. Вот это парадокс такой. Грех не становится слабее, если вы прочитаете 10 заповедей и узнаете их. Ничего подобного. Грех только сильнее будет в вашей жизни и еще больше будет вас разрушать. Как так? Как доброе причиняет мне плохое? Да? Ну, мы не будем подробно это объяснять, но смысл в том, что человек не соблюдает закон. Закон он только как обвинитель для человека. О, я знаю закон. Да, ну и что ты знаешь? Он на самом деле для тебя он как обвинитель. Обвинитель. Ты говоришь, не воруй, а сам воруешь или воровал в прошлом, просто забыл. Понимаешь? Не прелюбодействуй там, а сам тоже прелюбодей. Просто забыл в прошлом или в мыслях. Да? То есть закон, он чего? Он грех становится сильным. Вот такой вот парадокс, да? Поэтому полагайтесь на закон, и грех только усилится в вашей жизни. Только усилится. Сила греха – закон. Понимаете, какой парадокс? Понимаете, в каком отчаянном положении человечества без Христа? И Павел сразу же говорит, 57 стих, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». То есть мы в западне, но слава Богу, благодаря Иисусу Христу, который умер за наш грех, Он освободил нас от греха, и Иисус освободил нас от закона. Закон как бы, на самом деле, если вот так вот подумать, и Павел здесь говорит, да, сила греха – закон. Закон, на самом деле, он как бы не наш друг, он наш враг. Он как вот этот, как называется, пристав, ходит за нами, должен, да? Кто-нибудь любит приставов? Нет. Вам позвонили, и вам звонит утром, вам звонит вечером, от вас мурашки от этого, да, вам напоминают, что у вас долг, да. Вы вышли там на трансформаторной будке, написано, отдай долг. У вас настроение испортилось, да? То есть закон, вот люди, закон, я там, вот там, знаю там, или прочитал там, или вот я стараюсь. Да на самом деле нет. Он сам по себе, с ним все в порядке, с нами все плохо, и он нас обвиняет. И вот Иисус, благодаря своей жертве, освободил нас от закона. Это надо прочитать. Римлянам 7.6. Римлянам 7.6. Что же скажем? Да, 6. «Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой буфе». Мы были связаны, мы освободились от него, от закона. Видите, мы освободились от закона. Римлянам 8.2. «Потому что закон духа жизни во Христе, Иисус освободил меня от закона греха и смерти». Вот эта новая жизнь духовная, она освобождает нас от закона, который на самом деле законом греха и смерти является. Не потому что он сам по себе такой, а потому что он показывает на наш грех, и наш грех становится еще более греховным. Да? Как только вы написали какое-то правило, и вы его нарушили, то сразу же вы становитесь виновными. Раньше можно было парковаться там, вы парковались, потом раз, поставили платную парковку, вы не заплатили за парковку, все, он пришел, штраф 2500 или сколько там. Все, вы четко нарушили закон, да? Вот закон, он только выявляет то, что внутри в нас. Слава Богу за благодать, за искупительную жертву Христа. Галатам 2.16. Галатам 2.16. «Однако же, узнав, что человек...» Ну, я еще 15 прочитаю. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники», Павел говорит. «Мы иудеи. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Дальше Галатам 3 глава 10 стих. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием, ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно все, что написано в книге закона. Проклят вся, кто не исполняет закон». А закон никто не исполняет, поэтому закон не приносит благословения, а приносит проклятие. Но, слава Богу, и Павел здесь не говорит, но он просто до этого говорил, да, напоминал Евангелие. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Вот эта победа, свобода от закона, от греха, от жала, смерти – это дар. Мы просто веру принимаем. Это дар. Мы просто веруем, что вот Иисус все на себе это понес. И мы веруем в Иисуса Христа, исповедуем Его Спасителем и Господом нашим. И так мы спасаемся. Слава Богу за эту благодать. Слава Богу. С возрастом только понимаешь, насколько грех греховен, насколько ты грешен. С возрастом только понимаешь. Ты просто узнаешь о себе больше. Не то, что ты хуже становишься. Ты растешь духовно, но ты узнаешь на самом деле, насколько пропасть там в тебе. И ты еще больше благодаришь Бога за эту благодать, потому что только благодатью ты спасешься. 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Ну, то есть поддержка, когда мы верим в воскресение из мертвых. Быть твердым – это помогает нам трудиться для Господа, преуспевать в деле Господнем, потому что есть награда, нечетен. Кто-то скажет, а мне не нужна там какая-то награда, я как бы добро буду делать, потому что это добро. Такое красивое высказывание. На самом деле, вы сможете делать добро ради добра первое время, но потом вам нужны будут стимулы. И Павел четко говорит, что для него это было большой поддержкой воскресения из мертвых. Это давало ему поддержку и не бояться то, что его бросят ко львам там, на развлечение публики. Он не боялся, что каждый день его жизнь в опасности, потому что он знал, что я воскресну, и все это будет обращено в мою славу. И мои риски, мои унижения Бог еще в большую славу обратит. Вот. Поэтому очень важно, братья и сестры, вот эту нам веру в воскресение тела хранить лично. Не просто теологически там соглашаться, а именно вот в повседневной жизни знать, что мы не один раз живем. Не один раз живем. Мы уже перешли от смерти в вечность. Так давайте жить вот этими вечными измерениями, святостью, служению Богу и истинную. Во Христе все живут. Аминь. Слава Богу, да? Все верующие живут во Христе для награды, для... То есть нас ожидает вечная молодость, вечная красота, радость, интересная, счастливая жизнь. Это не сказки. Мы в это верим. Это нам апостол Павел напоминал. Слава Богу.